Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 378-й выпуск у нас сегодня. Мы подходим к 8 главе послания к римлянам. И эта глава говорит, пожалуй, о самом важном, о самом главном. Мы подходим к тому, что сделал Бог для нашего освящения. В первых 4 стихах перед нами Новый Завет, который Бог заключил с нами, запечатлев нас печатью Святого Духа. Если Новый Завет сравнить с кольцом, с дорогим, красивым кольцом, то послание к римлянам — это такой бриллиант, камушек в этом кольце. Ну а 8 глава — это самая яркая грань этого камушка. Перед нами действительно невероятная история, невероятная глава. Да, Божье дитя продолжает жить в мире, где господствует грех. Но при этом нам даны радость и настоящий, подлинный мир. Нам уже открыто, что даже в нашей новой природе ничто не может произвести такое новое состояние. Иными словами, мы изменились, мы стали другими, но даже преобразованный человек, даже человек, который родился свыше, сам по себе не может достичь вот этой праведности, которую хочет от нас Бог. Я обращаю ваше внимание на это, потому что здесь иногда бывает такое непонимание. Людям кажется, что все, теперь я новая тварь, теперь все новое, и оно само по себе все новое. На самом деле, на практике этого не получается, потому что иначе у каждого христианина, у возрожденного человека проблем с грехом, проблем с побуждениями к старому, этих проблем бы уже не было. Так как же обрести эту новую жизнь? Как научиться жить для Бога? Павел взывает о помощи к самому Богу. Вот больше негде найти такую жизнь, больше негде найти возможность даже для такой жизни. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» То есть он уже родился свыше, он уже стал Божьим человеком, но все равно у него остается вот эта проблема, у него остается этот вопрос, как дальше жить-то? Почему требуется такое усилие? Почему так все тяжело? 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И вот 25 стих, самое начало стиха, собственно, и начинает указывать нам на избавление. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Вот другого пути у Павла просто не было бы. Мы иногда читаем Библию как-то так без эмоций. Да, а на самом деле 24 стих – это отчаяние. И тут 25 стих – это обретенная надежда. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Читайте Священное Писание с эмоциями, потому что зачастую оно и писалось с эмоциями, и важно эти эмоции нам с вами увидеть. И вот мы с вами подходим уже к 8 главе. Закон повелевает нам действовать и устремляться вперед, но закон не окрыляет. Закон повелевает идти вперед и действовать, но не дает для этого ни ног, чтобы идти, ни рук, чтобы действовать. Евангелие же дает нечто куда лучшее, куда более великое. И теперь у нас есть и руки, и ноги, и есть настоящие крылья, которые дают нам возможность летать. И вот об этом в 8 главе послания к римлянам. Мы уже видели в самом начале, в первых 3 главах, Бога Отца, Его участие, Его роль в творении. И дальше, начиная с 3 главы 21 стиха, Перед нами роль Сына, Бога Сына, Иисуса Христа в спасении. А теперь 8 глава – это роль Бога Духа Святого, третьей ипостаси Троицы, его роль в освящении. До сих пор Дух Святой упоминался лишь очень коротко, а теперь за одну главу он упомянут 19 раз. То есть мы с вами подошли к чему-то чрезвычайно важному. Если мы хотим угодить Богу, то это можно сделать только в силе Святого Духа. Никакой другой возможности у нас для этого нет. Кстати, конечно же, эта тема появляется не только в послании к римлянам, ну, например, послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Итак, освящение – это действие Святого Духа в обновленной жизни верующего человека, освобождающее человека от силы греха даже в присутствии греха или даже среди греха. И благодаря этому действию восстанавливаются наши подлинные отношения с Богом. Я обращаю ваше внимание вот на этот момент в определении. Освящение – это действие Святого Духа внутри верующего человека, освобождающее человека от греха даже среди греха. Вот это важно. Иными словами, мы продолжаем жить в греховном мире, но в этом греховном мире мы освобождаемся от греха. То есть у нас есть сила для этого, сила, которую дает Святой Дух. Знаете, когда я только-только уверовал, я стал ходить в баптистскую церковь, и там часто слышал проповеди, где говорилось о том, что как было бы хорошо, если бы вот прямо сейчас, прямо в эту минуту, все мы отправились бы в небеса, жили бы там с Господом и избавились бы от этой земли, выбрались бы, наконец, вырвались бы, наконец, с этой земли. Как бы это было здорово! И я, когда еще был молодым христианином, я считал вот такое пожелание верхом духовности. Я говорил, да-да-да, здорово. Вырваться отсюда, быть в небесах с Господом. Красота ведь, правда? А потом Господь стал открывать мне вот какую вещь. Да, было бы действительно здорово вырваться отсюда и оказаться сейчас со Христом. Но знаете, Бог дает нам нечто гораздо более великое уже здесь, сейчас. Да, мы будем с Ним. Да, это ожидает нас. Но прежде чем дать нам это, Бог показывает нам еще что-то. Потому что в небесах быть со Христом будет легко. Там вокруг не будет греха. И там не будет этих поползновений греховной природы, которая снова и снова пытается уцепиться за нас. Легко жить в небесах со Христом, где нет греха. А вы попробуйте здесь, в этом мире, когда и вас окружает грех, и когда в вас порой этот самый грех, эта самая ветхая природа начинает поднимать свою голову. Попробуйте и поймете, что это невозможно. Возможно, это только когда действует Дух Святой. И получается, что Бог дал нам гораздо больше, чем могли бы мы с вами подумать. Но начнем читать 8 главу послания к римлянам, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я должен сразу отметить, что концовка 1 стиха, скорее всего, добавлена. Она отсутствует в самых ранних рукописях. Она появляется только в рукописях более поздних. И очевидно, что переписчик перенес эту концовку из 4 стиха. То есть он переписывал 4 стих несколько ниже, и у него глаза перебежали с одного стиха на другой, и он перенес из 4 в 1, и потом, соответственно, с этой рукописи стали делать списки. Так что 1 стих на самом деле кончается несколько раньше. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Можно перевести и так. Нет ни одного осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Ни одного. И это подчеркнуто здесь. Да, у Павла были сомнения. Но даже когда он сомневался, он из-за этого не потерял спасение. Да, у Павла были падения. И более того, допустим, о падениях того же самого Петра мы с вами знаем прямо из Священного Писания. Но это его падение, а не Божий провал. Как же ему было найти радость в жизни среди всего, что происходит вокруг? Об этом читаем дальше во втором стихе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь короткое слово «потому что». Иногда это переводится также словом «ибо». То есть это такая связь, причинно-следственная связь. Это слово «потому что» или «ибо» встречается в 8 главе послания к римлянам 17 раз. Это такой цемент или такой клей, который связывает, склеивает эту главу. И тут нам надо понять ход рассуждения апостола Павла. Дело в том, что если мы с вами не поймем ход рассуждения апостола Павла, то послание к римлянам предстанет перед нами как серия отделенных друг от друга разрозненных стихов. Но задача-то у нас несколько другая. Да? Мы хотим увидеть, как мыслит Павел. Что же такое закон Духа, о котором говорит апостол Павел? Это не только принцип. Это еще и авторитет, который имеет Святой Дух. Смотрите, второй стих еще раз. «Потому что...» Почему нет осуждения? Почему ничто нас не осуждает? Кстати, эта мысль тоже повторится в конце главы. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе...» Это противопоставление тому закону. Помните, мы говорили с вами о том, что мы умерли для закона. Мы говорили о том, что закон умер для нас. И вот оказывается, что есть другой закон. Это живой закон, это подлинный закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. И про этот закон мы узнаем, что он освобождает меня от закона греха и смерти. Каким образом? Дело в том, что Дух Святой находится в полном единстве с Иисусом Христом. Вот три ипостаси Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, находятся в единстве. И Дух Святой действует в нас, работает с нами. Закон греха, закон смерти – это прежняя власть, которую имел над нами закон. И эту власть человек никогда не мог и не сможет преодолеть сам. Человек в 7 главе, державшийся за мертвое тело закона, не держался Христа. Но вот когда он начинает держаться Христа, когда он начинает понимать, признавать, исповедовать и делом, и словом, что Христос для него превыше всего, тогда между Христом и человеком устанавливается особая связь. И вот эта связь и освобождает нас. Вы видели когда-нибудь очень, нет, даже не скажу грустных, а очень замученных христиан? Христиан, у которых огромное количество запретов, ограничений, они пытаются потом эти запреты и ограничения наложить на других. Извините, я все-таки скажу эту фразу. Сами не живут и другим не дают. Вот об этом говорит апостол Павел. Я был таким. Когда эти христиане встречаются с другими людьми, они пытаются буквально запихнуть в них этот свой закон. Это нельзя, это нельзя, это неправильно. Почему? Ну, просто нельзя, ведь ты же Бога любишь. Да, вот в лучшем случае об этом начинается у них разговор. Но апостол Павел в 8 главе послания к римлянам говорит совершенно о другом. 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, или поскольку закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». И дальше 4 стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Давайте разъясним, разберемся, что же здесь происходит. Потому что действительно 8 глава чрезвычайно важна, но она также может быть и сложной для понимания. То, что не мог сделать закон. Закон не мог дать жизнь. Помните, закон просто указывал, за что смерть. Для того, чтобы была жизнь, нужно было жертвенного агнца приносить. Но жертвенный агнец приносился лишь на какой-то определенное время, и все, потом нужно было это делать снова. И вот поскольку закон не мог дать жизнь, Бог послал своего Сына. И Сын Божий осудил грех во плоти. Иными словами, Сын Божий взял грех на себя, пригвоздил его вместе с собой к Голгофскому кресту. Почему нет осуждения для нас во Христе Иисусе? Потому что когда мы живем во Христе Иисусе, Христос уже понес осуждение за нас. Смотрите, если представить себе такую картинку, что, ну вот, человек что-то такое натворил, он христианин, да, но он что-то натворил, и Бог ему говорит: слушай, я тебя отвергаю. Ну, то есть, я думал, что ты все-таки будешь вести себя нормально, а ты вот такие вещи делаешь. Знаете, что это означало бы? Это означало бы, что Христос своей смертью чего-то не доделал. То есть, вот он умер за человека, который грешник на 60%, а тот, кто на 80, на 90, на 95, на 99,9 или на 99,9 в периоде грешник, вот за такого не хватает. Но Иисус умер за всех людей для того, чтобы у человека был шанс принять эту смерть. И тогда его смерть будет действовать в нас, для нашего оправдания. Закон не мог произвести в человеке праведность. Он мог только ограничить зло. И виноват здесь, как мы уже говорили, не закон. Виноват сам человек. Закон не мог произвести ничего хорошего, потому что сама природа человека разрушена. Помните, как апостол Павел говорил о том, что «Ибо я знаю, что во плоти моей нет ничего доброго». Это не значит, что все постоянно грешат или все постоянно совершают злые поступки. Это не значит, что каждый человек без Бога настолько плох, насколько он может быть плох. Это значит, однако, что грех извратил все стороны нашей природы. И наше тело, и разум, и душу, и сердце. И это значит также, что наша плоть настолько немощна, что без Божьего действия никак из этого немощного состояния вылезти не может. И только Святой Дух может произвести святую жизнь в нашей слабой плоти, оскверненной грехом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда мы пытаемся использовать для этого закон, мы просто пользуемся неверным инструментом. Вам когда-нибудь случалось жарить мясо и отлучиться куда-нибудь, и мясо пригорело к сковородке? Когда масла много, когда мясо это жарится на сковородке, и вы вовремя его переворачиваете или снимаете, тогда кусочки мяса можно просто наколоть на вилку, подцепить вилкой, и легко его с этой сковородки снять. Если мясо прижарилось к сковородке, то вилкой вы его уже не снимете. Для этого нужно взять лопатку, подлезть под этот кусок мяса, и вот тогда вы можете его отскрести и перевернуть. Кстати, если очень сильно прижарилось, то и лопатка уже не поможет, но тогда, скорее всего, есть вы уже его точно не будете. Так вот, проблема не в вилке. Проблема в мясе. Ваша зажарка настолько испортила это мясо, что вилка это мясо отскрести уже не может. Нужен другой инструмент. Проблема не в законе. Проблема в плоти. Плоть настолько развращена, настолько испорчена, что закон эту плоть уже не может оправдать. Должно быть нечто другое. Должно быть действие Бога, действие Духа Святого. Еще один пример, который поможет понять, о чем я говорю, это детские рассказы про приключения барона Мюнхгаузена. И вот вы помните, наверное, этот замечательный эпизод, когда барон Мюнхгаузен увяз в болоте, и он достает себя из болота за волосы, причем себя и вместе с конем. Так вот, слушая об этом в детской сказке, мы принимаем это именно как детскую сказку. Там, конечно, говорят, есть реальные прототипы у Мюнхгаузена, но все-таки слушаем мы это именно как сказку. Так вот, человек без Бога именно этим пытается заниматься. Он пытается вытаскивать себя из болота за волосы. Ничего у него из этого не получается. Более того, человек, который уверовал, но человек, который при этом не получает, не использует тот ресурс, который Бог нам дает, он занимается ровно тем же самым. У него только, может быть, волосы другие, чем-то покрасивее. Но оказывается, это столь же бессмысленно. Так вот, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа именно для того, чтобы из этого болота нас вытащить. А разница между нами и Христом в данном случае хотя бы в том, что Христос не находится в этом болоте. Он не внутри, он не в середине. Апостол Павел, ну или автор послания к евреям, мы об этом еще будем говорить, будем с этим разбираться, в послании к евреям 2 глава пишет: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». И он продолжает эту идею дальше. Дело в том, что мы с вами спасены через смерть Иисуса Христа, который разрушил смерть, разрушил силу дьявола. Несколько позже, в 26 стихе 7 главы, мы читаем: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Вот это то, что и сделал Христос. Он отделен от грешников, но при этом он спасает нас, он действует в нас. Еще из послания к евреям, несколько позже, это 10 глава, 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Зачем тело? Да затем, чтобы именно это тело принести в жертву. Именно это тело стало приношением. Другое приношение было уже не нужно. Другое приношение было бы бессмысленно. Бог во Христе сделал единственное, что могло нам помочь. Именно так Бог дошел до самого корня греха в нашем теле, разуме и духе. Помните, мы говорили о том, что все грани нашей природы повреждены, все грани нашей природы оказались бездейственными в этом нашем новом положении. Бог решил центральную проблему человека, основную, главную, центральную проблему греха. Помните, мы говорили с вами о нашем отождествлении со Христом в крещении, но верно и обратное. Христос отождествился с нами. Христос стал как один из нас, оставаясь при этом Богом, и прошел через все то, что нужно было пройти для того, чтобы провести и нас тоже. Слова Христа приходят на память из молитвы в Гефсиманском саду, 17 глава, 15 стих Евангелия от Иоанна: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Да, вот это та охрана, которую Бог нам дает, когда мы живем в мире. Как же работает эта охрана? Дух Святой живет в нас, и мы можем действовать в соответствии с Духом. Дух Святой дает нам силу, и теперь мы имеем возможность принимать решения. У нас снова есть выбор: грешить или не грешить, жить праведно или не жить праведно. До этого у нас выбора не было. Без Духа Святого этого выбора у нас просто не остается. Теперь уже не наше дело противостоять плоти в этой битве. Жизнь по плоти, жизнь по духу. Это не наша битва. Эта битва уже выиграна, ее уже выиграл Христос. Пятый стих говорит о том, как нам усвоить результаты этой победы. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Это два, друзья мои, два совершенно разных образа мысли. Два разных мироустройства. Очень часто мы читаем об этом в других местах Священного Писания, Помните, Христос говорит: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И теперь наша битва состоит вот в чем. Дух Святой сражается против ветхой природы. Наша битва заключается в том, чтобы быть на правильной, на нужной стороне. Мальчика маленького побили в школе, и побили большие ребята. Он возвращается домой, а у него есть старший брат. Как вы думаете, маленькому мальчику есть смысл драться с этими старшими верзилами? Скорее, все-таки нет. Смысл в том, чтобы предоставить старшему брату возможность разобраться с обидчиком. Вот так и у нас. Начинаются в жизни искушения, и тогда вопрос, а как мы будем с ними справляться? Дух Святой, я хочу жить с тобой. Ты в моем сердце, ты помоги. Ты разберись вот с этим. Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, рисует две диаметрально противоположные картинки. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот это наше первое состояние, то состояние, в котором мы были. И диаметрально противоположное состояние начинается с 4 стиха 2 главы послания к Ефесянам. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот дальше мы с вами будем читать, ну, допустим, в послании к Колоссянам: «О горнем помышляйте». Как нам помышлять о горнем? Никакой возможности другой у нас нет, кроме одного пути. И этот путь и есть жизнь по духу. Если я готов уповать на Святого Духа, который живет во мне, тогда все остальное Он будет во мне совершать. Если нет, и не готов я, тогда и жить я буду, хромая на все две ноги. 6 стих 8 главы послания к Римлянам. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Опять-таки два пути. Об этом тоже Павел говорил, например, в послании к Галатам, 5 глава. И продолжаем. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Как же выбраться к этой жизни по духу? Как эта жизнь происходит в нас? Об этом будем говорить в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.